празднуется Рождество величайшего из людей, когда-либо живших на земле, святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Церковь хранит память о всех событиях его жизни и круглогодично каждый вторник молится и просит молитвенного предстательства перед Богом Иоанна Предтечи. Всей своей жизнью, делами и словами он свидетельствовал о Христе. Главной миссией Иоанна Крестителя была миссия покаяния. Он призывал людей к раскаянию.
Всех поздравляю с престольным праздником обители, днем памяти пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Еще не было этого храма в честь архистратига Михаила. Уже братья молились в храме Иоанна Предтечи. И святейший патриарх благословил братьев, чтобы обитель имела имя Иоанна Предтечи, носила имя Иоанна Предтечи, чтобы он был небесным покровителем. Братья, хотя монастырь раньше, кто не знает, находился при храме святого мученика Евгения и был переведен сюда, потому что здесь все уже было сделано для того, чтобы здесь поселилось братья. Мы говорим сегодня о Иоанне Предтече, первом монахе, первом отшельнике Нового Завета, пророке, проповеднике пришествия Христова. Люди сразу с детства уже чтили его как особого человека. Мы видим, какое чудесное было его Рождество, потому что получил благовестие его отец от архистратига. И мать его еще, нося его в чреве, участвовала в Благовещении Пресвятой Богородицы. Иоанн Предтеча в чреве ее взыграл уже, услышав, что Мать Господня пришла посетить свою южину. И заканчивается Евангелие сегодняшнее тем, что он пребывал в пустыне. Он не жил с народом. И как и пророчествовал архангел, он не пил вина и секера, он носил верблюжью одежду, он все время был в подвиге, потому что только подвиг приближает человека к Богу. Мы говорим о покаянии. Да, Иоанн Предтеча говорил о покаянии, говорил, чтобы все выровнялось в душе человека к пришествию Господа, чтобы не оставалось препятствий в душе. И в то же время он крестил купели покаяния, но это было только предзнаменование купели крещения христианской, потому что там уже христианин получает благодать Святого Духа. Он сказал, идет за мной сильнейший, который будет крестить вас Духом Святым. И вот, конечно, мы тоже прибегаем к таинству покаяния. Мы понимаем, что покаяние – это ключ к Царству Небесному. Открывается духовная жизнь через покаяние, потому что сначала надо всю грязь, которая накопилась в душе, пред Господом излить перед священником, перед крестом и Евангелием. Потом уже искать благодати Божией. Сначала надо расстаться с дьявольским духом, который поселяется в сердце человека, который грешит в своей жизни. Но Иоанн Предтеча, мы видим, показал еще и другой нам пример, что исправиться-то можно только если мы приносим плоды покаяния. Не просто так мы покаялись и опять грешим. Нет, мы должны принести плоды, противоположные греху. И мы должны так жить, чтобы плоды христианской жизни были ощущались и нами самими, и видны были всем окружающим людям. И его жизнь подвижническая показывает всем христианам, что грех-то прощается, но навык греха, зависимость от греха остается в душе человека, и он опять начинает грешить. И вот чтобы быть всегда на страже своей души, чтобы искоренить всякий грех и даже навык греха, необходим подвиг. И этот подвиг показал Иоанн Предтечи в посте, в молитве, в удалении от соблазнов мира. И хотя многие из нас имеют семьи, но все равно это не оправдывает нашу жизнь во грехе. Мы должны, конечно, стараться удаляться от греха, избегать, не допускать того, чтобы грех покорил нашу душу, покорил наш разум. И вот в таких случаях мы прибегаем к пророку Предтече и Крестителю Иоанну и просим, чтобы он помог нам на пути нашей христианской жизни. Он был последний пророк Ветхого Завета и первый пророк Нового Завета, который возвестил нам о нашем спасении, о пришествии в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». И в нашей студии мы продолжаем разговор о православных таинствах с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
Сегодня будем говорить о крещении. Самое первое из христианских таинств, которое означает вступление человека, верующего в Церковь Христову, это крещение. В чем его главный смысл?
В Ветхом Завете крещение мы встречаемся с крещением Иоанновым, то есть пророк и предтеча спасов Иоанн крестил в Иордане и призывал всех людей к покаянию. Это было такое вот омовение водой в Ветхом Завете, как символ очищения от грехов. И поэтому Спаситель, выходя на общественное служение, пришел на Иордан к Иоанну Предтече и крестился от него. И видимым образом сошел на него Дух Святой в виде голубя. И Иоанн Предтеча засвидетельствовал, что ему было откровение от Бога, что тот, на кого сойдет Дух Святой, тот есть Агнец Божий, вземлющий грехи мира. То есть народ еврейский ждал Мессию, Спасителя мира, и Иоанн Предтеча засвидетельствовал, что Спаситель мира пришел, и он крестился от него, и состоялся даже диалог, они говорили, что мне надо от тебя креститься, но Спаситель сказал, так нам надлежит исполнить всякую правду. И вот в православной церкви считается, что в этот момент было установлено таинство крещения, потому что Иоанн Предтеча засвидетельствовал о том, что идет за мной сильнейший тот, кто будет крестить вас Духом Святым. И те, кто принимает таинство крещения в православной церкви, они получают благодать Святого Духа, залог благодати Святого Духа. То есть прощаются все грехи человеку, которые он совершал до этого. И человек уже христианин, обновленный, человек святой жизни, если он, конечно, в этой жизни все сохраняет, все те заветы, которые даны Христом. Но мы знаем, что человек может и отпадать от церкви, и поэтому для этого есть покаяние. То есть такое таинство, которое возвращает, опять присоединяет человека к церкви. Ну, мы знаем, что еще и о постриге в монашество, что это таинство тоже отцы называли крещением, тоже считали таинством. Но в списке таинств православных такого указания нет, что монашество – это тоже постриг, монашество – это тоже таинство. И после крещение идет таинство миропомазания, вхождение в церковь. Человек вот как раз получает эту благодать Святого Духа. Ну, о таинстве миропомазания мы еще будем говорить. А здесь человек, чтобы стать христианином, чтобы стать членом православной церкви, обязательно должен пройти через таинство крещения. Мы знаем, что святые апостолы, когда разошлись из Иерусалима по всему лицу земли, они проповедовали Христа распятого всем. И тем, кто веровал, что это именно Бог, пришедший на землю, что это Мессия, Спаситель мира, они крестили этих людей, крестили целыми семьями. Вот всегда возникают вопросы, можно ли крестить младенцев, потому что...
Да, хочется задать вопрос. В силу разных обстоятельств, причин, люди принимают крещение в разном возрасте. Но в каком сделать это правильно, предпочтительнее, в каком возрасте принять крещение?
То, что вот рассказывают нам наши бабушки, которые, вот наша бабушка, допустим, она 30 лет жила до революции. Вот она говорила, что детей было много, женщины чуть не каждый год рождали, и старались крестить как можно быстрее. Как позволяла погода, сколько было нужно времени, чтобы доехать до храма. Поэтому старались крестить младенца сразу же. Была высокая смертность, и все боялись, что ребенок умрет некрещенным. Поэтому старались крестить. Но в связи с тем, что до 40-го дня после рождения женщина не может приходить в церковь, поэтому несли крестные и крестные, несли ребенка в церковь. И сейчас, конечно, детей мало, стараются, чтобы ребенка не простудить, поэтому больше крестят летом, когда уже тепло, когда можно безбоязненно принести ребенка в храм. Думают, что, может, в холодной воде крестят, но в храмах воду специально подогревают, чтобы крестить в теплой воде. И в Новом Завете есть указание, что крестились не только взрослые, что крестился весь дом. То есть все, кто проживал в этом доме конкретно, апостол приходил и крестил всех, кто проживал в этом доме, и взрослых, и детей. Но мы знаем, что была традиция принимать крещение в зрелом возрасте. И мы знаем даже вот Константин Великий, он в зрелом возрасте принимал. Ну, потому что, когда проповедовалось христианство, еще не было никаких традиций христианских. Вот. И люди, конечно, старались не как вот в младенчестве мы по вере родителей крестим, да, что родители православные, ребенок принимает. А тогда люди переходили из язычества. И человеку надо было осознать глубину своего вот поступка. Что он принимает, для чего он принимает, как он к этому относится. И, естественно, взрослые люди не торопились. Они пытались сначала все это осознать, что же принес Христос на землю, осознать, что дает ему эта вера, и тогда уже осознанно принимать крещение.
А существует ли различие в крещении младенцев и людей уже взрослых?
Нет, разницы никакой нет, но просто младенца удобнее крестить в купели, потому что он маленький еще, и можно покрестить его полным погружением. Для взрослого человека надо специально делать купели. Ну, вот когда бывают наши миссионерские поездки с кораблем церковью по Оби, то иногда крестим в самой Оби, даже совершаем крещение. Ну и в некоторых местах, когда бывает сразу крестится большая группа людей, мы на открытых водоемах, в озерах или в речках вот, крестим.
А есть ли различия вот в самом обряде крещения? Есть ли полное погружение, да, при крещении? Есть неполное? Есть просто омывает водой? В чашу опускает младенцев? Есть различия в этом?
Здесь различия-то есть видимые, но для благодати Божией препятствий здесь нет. И мы знаем из истории церкви, из предания, что люди находились в разных ситуациях. Ну, допустим, бывало, принимали крещение в лагере, вот, сидели в гулагах, где, может, и не было никакой воды, их и не выпускали никуда, и поэтому крестили, как возможно, там, допустим, побрызгали водой и все. Дело же в том, что если человек, допустим, священнослужитель, крестит человека и преднамеренно искажает таинство, это одно. Это он погрешает. Если же таковы обстоятельства, вот как были в советское время у нас и храмов-то не было, и многих крестили бабушки на дому, и даже неизвестно, какую формулу они произносили, ведь мы крестим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому, если здесь нарушается сама формула и троекратное погружение в символ погребения Христова и воскресения. Бывают церкви христианские, где погружают один раз в смерть Христову, но мы крестим в воскресение, да, Христос умер, но Он воскрес. Вот. Бывает, что крестит, подсаливают воду там, в некоторых церквях, бывает еще-то. Поэтому, если мы сомневаемся, что человек крещен, то мы повторяем крещение. И мы уже к формулировке этой добавляется «аще не крещен». Потому что мы не знаем, вот бабушка, как она покрестила, какие молитвы она читала. И поэтому все-таки мы надеемся, что те бабушки, которые крестили в наших деревнях в советское время, когда храмы были закрыты, они в свое время прошли через церковно-приходские школы. И они знали эту формулу крещения, знали, какие слова надо говорить. Поэтому мы говорим, что этот человек не крещенный, а погруженный. То есть и он, ведь многие люди приходят в церковь и говорят, что я вот погруженный. Или отпевать нам приносят там записки, помянуть человека. И пишут, что он не крещен, а погружен. То есть это человек, вот не полное таинство крещения прошел. Потому что за крещением еще следует миропомазание. И если человек сомневается, вот он, допустим, в зрелом возрасте стал воцерковляться, ходить в церковь, и он сомневается, вроде говорила мама, что я крещен, а может, на самом деле не крещен. Поэтому мы крещение повторяем. Ну, уже вот с формулировкой «аще не крещен».
То есть нужно прийти в храм, сказать об этом священнику, да, и принять по новой крещение.
Да. Ну, как посчитать священнику? Это же каждый случай индивидуальный. Он должен побеседовать, спросить, как это было, что это было. Если это все довольно смутно и непонятно, как происходило крещение, то лучше крещение повторить. И обязательно мы помазываем таких людей, которые в домашних условиях крещены бабушками или дедушками, помазываем святым миром, потому что помазать святым миром может только священнослужитель. Что такое миропомазание? Мы еще будем говорить, это оно заменяет возложение рук епископа. Поэтому в крещении участвует не только священник, но еще и епископ. Вот. Но крещение разрешено совершать и мирянам. Если вот человек находится в таких условиях, что он вот умирает, а рядом никого нет, то мирянин может крестить мирянина. Но надо произнести правильно формулу.
Где должно совершаться таинство крещения?
Крещение мы совершаем в разных условиях. Мы можем и в местах заключения, и в больницах, и можем совершать на дому, как обстоятельства складываются. Поэтому и сам обряд крещения, вот все действия, которые связаны с этим таинством, они тоже могут быть разные, но это, я повторяю, не мешает благодати Святого Духа сойти на человека. Ведь здесь главное вера. Если человек верит, крещение с ним происходит, благодать Святого Духа сходит на него. Вы посмотрите, вот мы знаем из Евангелия, из евангельского повествования, был благоразумный разбойник, который рядом со Христом висел на кресте. Он не принимал крещения, он ни разу не исповедовался, он ни разу не причащался. Но Господь ему сказал: «Сегодня будешь со мной в раю». То есть его вера во Христа, его покаяние, то, что он грешник, действительно признал себя грешником, вот, исповедовал это перед всеми, то Господь принял его крещение кровью. Такое тоже было в истории церкви, что человек за исповедание Христа Богом был казнен, не приняв крещение. И считалось, что это крещение он принимал кровью. Как мученик он тоже входил в Царство Божие.
О крестных родителях хотела бы задать вопрос. Каких людей следует рассматривать в роли восприемников? Какую ответственность несут крестные родители и обязанности?
Ну, иногда преувеличивают значение крестных родителей для ребенка. Конечно, родители сами подбирают кумовьев своих крестных родителей. Часто вот у меня пишут письма, спрашивают, как быть, вот, если там мужчина и женщина крестили мальчика или девочку, в какой степени родства они находятся к ребенку, к родителям. Ну, в советское время на это не особо обращали внимание, никто не понимал в этом ничего. Сейчас люди более внимательно относятся к своей духовной жизни, и поэтому, когда они спрашивают, вот, как вот крестные и крестные, в каких они теперь отношениях, то мы поясняем по церковным правилам, крестный родитель однополый. То есть, если крестим мы мальчика, то у него только крестный отец. Если крестим девочку, то у нее только крестная мать, восприемница. Вот. Иногда говорят, что вот если, значит, крестные и крестная покрестили, то теперь они в родстве. Они в родстве к родителям мальчика. К мальчику и к родителям. Но между собой у них никакого родства не возникает. Вот. Поэтому мы так и отвечаем на их вот просьбы разъяснить это положение. На Украине, допустим, там существует так, что несколько крестных у ребенка. Они приглашают всех там своих знакомых, родственников, и все. Ну, это помогает людям сплотиться, породниться, как бы вот они, для них такой христианский праздник, они все, так сказать, становятся единой христианской семьей. Поэтому, как бы, ребенку они приобретают молитвенников. Здесь вот в чем еще важность-то дела. Не то, что крестные или крестные будут действительно приходить, воспитывать, наставлять, как бы воскресную школу вести на дому. Это, наверное, неправильно. Если есть такая возможность, да, вот я помню, мой крестный, он говорил, что я заканчивал церковно-приходскую школу, и поэтому вот когда тебя крестили, некоторые молитвы, которые положено там знать восприемникам, символ веры, я там читал, вот, и все так. Ну, это неплохо, да. И поэтому мы должны знать, что лучше подбирать все-таки верующих родителей, которые действительно, крестных родителей, которые действительно могли бы что-то подсказать. А самое главное, молиться за этого ребенка, чтобы он вырос нормальным христианином на пользу и Отечеству, и Церкви, и на радость родителям.
Владыка, существует ли статистика, сколько в Новосибирске, в Новосибирской области крещенных людей?
После перестройки, я прибыл в 90-м году, здесь очень много было крещаемых. Фактически был один храм, наш Вознесенский собор, на город и на область. В день мы крестили 500-600 человек. Поэтому батюшки в 9 утра уходили на крещение ежедневно и заканчивали в 9 часов вечера только. Один батюшка занимался катехизацией, оглашением новокрещаемых, потому что крестились в основном взрослые. Даже детей не столько было, как крестились взрослые, крестились, боялись. В советское время преследовали тех, кто крестили, следили за этим уполномоченные, посылали на работу доносы, чтобы, так сказать, обратили внимание там комсомольские организации, коммунистические. И человеку приходилось трудно, поэтому боялись креститься. И вот за 20 лет, начиная с 90-го года, мы покрестили около миллиона новосибирцев в городе и в области.
Значит, под защитой у Бога находится большинство новосибирцев. Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим разговор о православных таинствах в следующих программах.
15 июля в Новосибирске состоится ставший уже традиционным молодежный крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Он начнется в 13 часов и пройдет от собора Александра Невского до Нарымского сквера, где у памятника небесным покровителям семьи, благочестивым князьям Петру и Февронии, состоится праздничный молебен. А для детей в сквере начнется праздничная программа с конкурсами и веселыми представлениями. Ближе к вечеру пройдет молодежный бал и вечерняя концертная программа.